Литнет представляет «Чайная для попаданки» или «Мой путь к сердцу дракона». Автор Лина Дорель. Читает Альбина Быстрова. Глава первая. 7 утра в Москве — это время, когда город еще зевает, потягиваясь в предрассветной дымке. А я уже стою перед зеркалом в своей крохотной квартире, которую риэлторы с каменными лицами называли «уютной студией» в историческом центре. Хотя 22 квадратных метра на чистых прудах для девчонки из деревни большие поляны все равно, что дворец. Но иногда, когда соседи сверху решали устроить танцы в 3 утра, я думала, что в родительском доме с 8 братьями и сестрами было тише. Я поправила прическу каре и критически осмотрела отражение. Белая блузка, классические брюки, минимум косметики. Образ элегантного администратора элитного заведения был готов. Если бы мама увидела меня сейчас, наверное, не узнала бы свою дочку, которая носилась по огороду в драных джинсах и мечтала сбежать в большой город. Впрочем, мама и не пыталась узнать. Последний раз звонила на Новый год, и то для галочки. «Чайная церемония» — так называлось заведение, где я проводила большую часть своей жизни уже 3-й год. Располагалось оно в особняке 19 века на Остоженке, и цены там были такие, что за 1 чашку улуна вполне можно было купить продуктов на неделю. Но клиенты наши народ особый, бизнесмены в костюмах за 100 тысяч, жены олигархов с сумочками стоимостью моей годовой зарплаты, творческая богема, которая любила пофилософствовать за чашечкой пуэра. И все они свято верили, что платят не просто за чай, а за атмосферу, за искусство, за прикосновение к чему-то высокому и духовному. Дорога до работы занимала 20 минут пешком. Еще одна экономия, которой я тайно гордилась. Пока шла, мысленно составляла план дня. Утром должно было прийти поступление нового урожая – Тегуань-инь. В обед был забронирован зал для деловой встречи каких-то нефтяных магнатов, а вечером ожидался визит той самой дамы в норковой шубе, которая на прошлой неделе устроила скандал из-за того, что чай показался ей недостаточно ароматным. Видимо, привыкла к пакетикам Липтон. Ключи от церемонии звякали в моих руках, как колокольчики. Я первая приходила и последняя уходила. Таковы были радости администраторской должности. Но зато я понимала каждый нюанс работы, каждую мелочь, которая создавала ту самую атмосферу, за которую люди были готовы платить бешеные деньги. Включила свет, и интерьер ожил. Темное дерево, мягкие кожаные кресла, стеллажи с сотнями банок чая, низкие столики, за которыми так удобно было вести доверительные беседы или заключать миллионные сделки. На стенах висели картины китайских художников. А в углу притаилась коллекция антикварной посуды. Первым делом проверила кассу, привычка, выработанная годами работы. Деньги любили счет, а я любила деньги. Не потому, что я была меркантильной стервой, хотя бывшие парни именно так меня и характеризовали, а потому что деньги были свободой. Свободой от необходимости объяснять каждую покупку, свободой от зависимости, свободой мечтать о собственном деле. А мечтала я именно об этом – о своем кафе. Не таком пафосном, как церемония, а более человечном, где можно было выпить отличный чай по разумной цене, где играла хорошая музыка, где администратор не смотрел на себя, как на низшую расу, если ты пришел не в костюме от кутюр. Я уже даже название придумала. Луиза. Да, в честь тебя, любимый. В конце концов, если уж родители наградили меня таким необычным для русской глубинки именем, почему бы не использовать его в качестве бренда? Луиза. Иногда мне казалось, что это имя было единственным, что связывало меня с родительским домом. Мама объясняла, что назвала меня в честь какой-то французской принцессы, о которой прочитала в книжке. Неудивительно, что в школе меня дразнили, а я мечтала о простом русском имени вроде Маши или Кати. Теперь же я понимала, что имя Луиза действительно выделяет меня из толпы. В мире, где каждая вторая девушка Анастасия или Екатерина, быть Луизой было уже маленьким преимуществом. Я включила чайник для утренней дегустации, еще один ритуал, без которого не начинался мой рабочий день. Я решила попробовать новый Дарджилинг, который вчера привез наш поставщик. Он клялся и божился, что этот сорт был настоящим произведением искусства, собранным на высокогорных плантациях во время утренней росы девственницами под пение птиц. Я, конечно, в эти сказки не верила, но клиенты обожали красивые истории. Они были готовы переплачивать втридорога за легенду. Я заваривала чай по всем правилам. Прогревала чайник, отмеряла точное количество заварки и засекала время. В процессе заваривания я всегда чувствовала себя немного алхимиком. Смешивала воду, листья и время, чтобы получить идеальный напиток. Может, в этом и была магия чая? Хотя нет, магия была в чайке, который клиент получал в конце. Первый глоток. О, да, этот Дарджилинг действительно был хорош. Легкий мускатный аромат, тонкий вкус с едва заметной терпкостью. В половине девятого пришел Сергей, наш чаймастер. Мужчина неопределенного возраста с философским взглядом и привычкой говорить о чае как о живом существе. Клиенты его обожали, особенно дамы бальзаковского возраста. Им нравился его мистический подход к завариванию и рассказы о духовной составляющей чайной церемонии. Я же ценила Сергея за профессионализм и за то, что он никогда не лез в мою работу.
«Доброе утро, Луиза!»
Он всегда произносил мое имя с каким-то особенным придыханием, будто действительно общался с французской принцессой.
«Как дела?»
«Пока только планирую завоевание мира», — ответила я, сверяясь с записями в ежедневнике. «А вы, как обычно, будете сегодня рассказывать клиентам о том, как чай меняет карму?»
«Ирония — это защитная реакция практичных людей», —
мудро заметил Сергей, снимая куртку.
«Но даже самые практичные люди иногда сталкиваются с необъяснимым».
Я фыркнула. Необъяснимым в моей жизни было разве что способность московских риэлторов называть конуру за 50 тысяч в месяц уютными апартаментами. А в остальном все объяснялось довольно просто. Работаешь — получаешь деньги. Не работаешь — сидишь без денег. Никакой мистики.